Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эту программу слушает множество людей, в том числе люди, которые находятся в местах лишения свободы. В гостях у нас в нашей студии сегодня Талызина Светлана из Московской христианской церкви. Светлана, я хочу задать тебе вопрос. Что ты думаешь о местах лишения свободы? Нужно ли людям говорить благую весть? И нужно ли людям говорить о Христе, который там находится?
Да, я вообще к этому очень хорошо отношусь. Почему? Потому что я была там на служении и несла служение, разговаривая с людьми. И не просто туда попала, а по причине того, что у меня мама сидела в той тюрьме, в которой я была на служении.
И ты непосредственно имела вход в тюрьмы?
Да, я была в Можайской тюрьме. И я приезжала туда раз в неделю.
То есть твоя мама сидела в тюрьме, и, в общем-то, твоя судьба началась, как я понимаю, задолго до твоего рождения.
Ой, она так началась, что у меня прям буквально было как раз именно то, что получилось так, что я еще меня не было, а уже жизнь началась именно в тюрьме, потому что мама в тюрьме забеременела мною.
Тогда давай начнем сначала.
А, да? Ну, получилось так, что после войны было так, что за 8 картошек прошлогодних, которые она принесла в Подоле, ей дали 8 лет. И в этот момент как раз я там и... Ну, в общем, зачали меня там. Она встретилась там с мужчиной, который сидел уже 17 лет, и 58-й статья. И я как раз и получилась.
Какие это годы?
Это 50-е годы. Вот так и получилось. А так как человек из тюрьмы, и знаете, вот мне, я точно знаю абсолютно, что когда человек находится в утробе матери, он слышит, что происходит с мамой, какую она музыку слушает, какой образ жизни ведет, что она говорит, как она вообще, что она делает. И получилось так, что мне очень близки вообще песни, потому что мама моя сама играла на гитаре, она пела, замечательно пела. Но определенные песни, именно тюремные песни. И у меня это внутри, это так сидит глубоко, как будто бы я сама там была. Но
ты сама там была?
Я не была, у меня есть статья.
В утробе?
Да, я сама там была, да. Но было так, что я по жизни приняла очень то, что как жила моя семья. Так, казалось бы, мама есть, была бабушка. Но когда я оказалась уже вот дома, ну, в принципе, пьяная семья и разгульная семья. Много людей, много драк, много... Очень-очень было тяжело. Я даже маленькая была. Я помню случай такой страшный, который мне бабушка сказала потом, что ты, говорит, была, оказывается, очень маленькая. Где-то месяцев 10 мне было. Кто-то случайно, ну, с пьяну, кинул в кроватку, где я лежала, чайник. Этот чайник попал по лицу. Ребенок спал, и по ребенку это попало. Я это вспомнила. И я, боясь кричать, потому что знала, видимо, что будет не очень хорошо, я молчала. И только тайком плакала так вот, ну, внутри переживания. И вот эти вот проблемы по жизни шли со мной до детского дома, пока я...
До детского дома?
Да.
Как это произошло?
Ну, просто я беспризорничала, и мне...
Где родители были? Почему беспризорничала?
А мама была так, она, значит, я оказалась уже в Москве после рождения, родила меня, и получилось так, что она потом опять пошла на другую ходку. И так без конца, без конца, без конца. И я была сама себе... А бабушка моя, она не могла. А потом она и сама была выпивающая бабушка. И получилось так, что я все время ходила, ну, в общем, искала себе пропитание.
Знаешь, может, я опережаю события своим вопросом, а ты опередишь события своим ответом. Угу. Ты не похожа на поломанного человека. Считается, что человек поломан, когда в детстве так он рос.
Ну, наверное, где-то Господь меня вел по жизни, потому что, наверное, нужно было о себе заботиться с самого с рождения. И вот эта забота о себе, она, наверное, как-то дала мне... Вот я маленькая была и нашла, чем зарабатывать. Я зарабатывала пением, зарабатывала, плясала, что-то рассказывала. Но худой конец я занималась и попрошайничеством. И дальше, даже больше того, я иногда и воровала. И это так глубоко вошло в меня, что я... Уже попав в детский дом, я уже сформировалась как человечек такой уже вот крепкий, уже стояла на своем. Но я закомплексованная была, потому что не общалась, дикая вышла в жизнь.
Но в своем кругу, наверное, ты была находчивая. В своем кругу людей, которые были такие же, как и ты.
Ой, я была такая находчивая, я была очень веселая, я очень певчая, энергичная, и вокруг меня всегда собирались люди. И получилось так, что когда уже постарше стала, я научилась играть на гитаре, пела всегда, спортом занималась всегда. И вот, может быть, это детдом и интернат, возможно, дал мне как-то выйти. Но в саму жизнь, конечно, я вышла плохой. Плохой дорогой.
Что это за годы? Детский дом, интернат. Что это за годы вообще? Если в общей сложности сказать. Кто ты была?
Ну, я могу сказать, что я была волчонок, наверное. Я была... Не понимала, что происходит. Но слава Богу, что мне Господь берег меня, хранил. И, знаете, не озлобилась я на близких, тем, кто рядом со мной был, не озлобилась. И вот эта вот неозлобленность, наверное, и дала вот этот вот, ну, толчок, что потом произошло. Потому что если бы было бы вот одна чернуха, ничего бы не вышло бы.
Где ты черпала силы, интерес к жизни?
Я могу сказать, у меня бабушка была, она верующий, глубоко, глубоко верующий человек. Мы жили напротив монастыря. Я ее, так как она слабенькая была здоровьем, я ее частенько иногда водила туда. И иногда даже один раз я ее принесла на руках. Она маленькая такая, худенькая. Вот. И получилось так, что я из детского дома иногда приходила к ней на побывку, как говорится, в выходной день, там, на праздник. И вот бабушка всегда молилась. Я не верила в Бога. Я потому что говорила ей всегда так, что Бога нет, я пионерка. Ну, в общем, нету ничего такого. И она мне говорила такие слова, такая фраза. Попробуй, я говорю, ты меня не жалей. Это очень унизительно, жалеть человека, потому что меня воспитывали по-другому, в сталинском таком духе. А она говорит, ну-ка попробуй прожить на этой земле без жалости и любви, а я на тебя посмотрю, чтобы тебя люди не жалели и не любили. И я потом только стала понимать, что такое жалость, что такое любовь. Это совершенно другие понятия. И вот получалось так, что по жизни я выходила... С вот этим вот. И меня спасало вот что. Когда у меня случилось несчастье с дочерью, когда я уже взрослой стала, получилось так, что я не знала, куда деваться, и хотела совершить поступок, порешить всех. И старшую дочь, и младшую дочь, и не родившегося еще внука. А потом уже и себя. Я задумала это серьезно. Но перед этим я пошла искать помощи. Я стала искать. И знаете, вот это вот бабушкина вера, получилось так, что я говорила так: «Боженька бабушкин, если ты есть, помоги мне». И вот это вот «Боженька бабушкин», видимо, была чистая такая вера в это. Вот это мне помогло.
А теперь давай вернемся ко времени интерната. Вот ты вышла из интерната куда?
Вообще, я вышла из интерната, я сразу пошла на завод. Я думала, что все люди на земле работают на заводе. И единственное, что я могла, это только вот работать руками. Я была сильная, я была спортивная, волейбол, лыжи. В общем, все виды спорта, по всем я занималась, и очень серьезно. У меня был... Ну, в общем, серьезно занималась. Вот. И, видимо, это мне и помогло. Но как только я вышла из интерната, оказалась в кругу, ну, скажем так... Никто меня не контролировал, нет воспитателей. И я стала вести так себя, как вела моя мама в детстве.
Ты ничего другого не знала?
А я ничего и не знала. У меня внутри это сидело. Знаете, в интернете так получалось, что воспитатели есть, а в принципе никого нет. Общая. Я общая была. Поэтому так и было.
Как ты выживала? Что ты делала?
Я пошла работать. Но все дело в том, что попался такой муж, который безответственно относился к семье. И я хороша, а он был еще лучше. И я зарабатывала как могла. И даже тогда, когда было есть нечего, я зарабатывала всеми способами, какие только можно. Вплоть до того, что торговала собой.
Вот ты сказала, попалось такое общество, попала ты, попался такой муж. Что значит попалась? Это какая-то случайность?
Нет, я не верю в эти случайности. Просто, знаете, Господь так ведет, видимо, так была жизнь устроена по моей вот... Я думаю так, что если бы было бы все распрекрасно, я бы сейчас бы не была там, где я сейчас нахожусь. Если бы было бы все вот как было, наверное, повторилась бы моя жизнь. Я бы, наверное, делала те же самые поступки. Потому что было даже так, что я, находя, допустим, выход из какого-то страшного положения, я не чуралась уже взрослая, допустим, что-то лживостью взять, но на доброе, как мне казалось. И получалось так, что я сделаю это, а потом мне дали срок. Но условный, потому что ребенок был маленький. Мне дали там, я не помню, 2 или 3 года. Ребенок маленький был. И вот это вот по жизни в моей, вот эта вот неправда, она шла всегда со мной. Мне так казалось, что я вроде хорошая девчонка-то, вроде как будто бы такая. А на самом деле оказалось, что вообще-то я никому не нужна. Ну, с гитарой, если я только там где-то там спою. Ну, где-то я там в соревнованиях что-то там займу хорошее, там коллектив поддержу. А в принципе-то нет. И пошли пьянки, пошли всякие проблемы по жизни. Именно такие мужчины. Ну, в общем.
Вот такой узкий тоннель, да? Вот как ты стала по нему идти, люди, которые тебя окружали, поступки, которые ты делала, и ничего больше ты не знала, кроме этого.
Я
поступил... Ну, бабушкин бог. Угу. Он часто как-то в твою жизнь входил?
Вообще всегда, потому что без этого я...
Ты его как-то распознавала, или это была судьба? Что это было?
Я распознавала, как он любит меня. Но я не знала, что это любовь его. Я думала, что это случайно, допустим. Я поступила потом в техникум, уже будучи взрослым человеком. Я его закончила благополучно. Я второй раз замуж вышла за человека, который пил. Ну, потому что это естественный образ, потому что я сама такая. Мы с ним и познакомились, как говорится, в пьяном угаре так получилось. Но я уже училась в техникуме, и я, а мужской техникум, станкоинструментальный, мне чертежи, сопромат, то есть у меня такие серьезные были. Вот. И получилось так, что, к счастью, мы любили друг друга, и потом уже эта любовь вылилась. Мы в конце очень сильно любили друг друга. И Господь помогал мне в этом. И знаете даже еще вот, что такой любви, которая была у меня со вторым мужем, наверное, мало кто испытывал. Это любовь, но она длилась всего 1,5 года. Он заболел, потом и умер. И получилось так, что вот эта любовь, я знаю, как она выглядит. И я теперь после этого стала понимать, как он меня любит и как я могу, ну, скажем так, слышать эту любовь.
Он кто он?
Это Господь, который всегда берёг меня.
То есть есть какая-то проекция. Ты немножко эту человеческую любовь познала и уже можешь сделать проекцию.
Ну, потому что, знаешь, я получилось так, что я когда сказали, Бог тебя любит, и мне иногда говорили, постыдись Бога. А я говорю, я и так стыжусь. А как стыдиться, даже не знала. И вот сейчас я точно знаю, что Господь, Он вёл меня той дорогою, чтобы я остановилась вот в этом, чтобы в один раз бросила курить. В один раз бросила пить. И также вот дочь знает это, что было, наверное, ну, я не знаю, ей, может быть, лет 13 было. Я ей сказала, купив большую-большую бутылку, ну, тогда называли это огнетушитель, 0,8, и сказала, пью последний раз. Оксана сказала, ну, а поверила. Но не поверила, конечно же, потому что я все время последний раз, и начиналось все снова. И я действительно перестала пить. Редкие случаи, когда были когда-то срывы. Но знаете, когда нервные состояния уже были такие, ну, плохими, уже нервы-то плохие, я срывалась. Было, наверное, 3 раза я срывалась. И вот уже более 20 лет я не пью.
Ты говоришь, Оксана, давай я за тебя скажу, что сегодня ты в студии не одна, а со своей дочкой. И с Оксаной у нас тоже будет разговор. И еще я знаю, что вы обе очень любите музыку. И спойте нам сегодня. Споете?
Конечно.
Я встречал рассвет, провожал закат, умножал свой 10 000 крат я хотел постичь мудрость всех времен, но в конце концов не был я спасен. Я держал себя до стальной узде и наверняка побывал везде. Был я всем и вся, был и глуп и смел, а найти себя так и не сумел. А мой Спаситель все смотрел с печалью в сердце на мой путь. Он так хотел в мои глаза любовью чистою взглянуть. Он долго так стучал в мой дом, стоял у запертых дверей, что вновь болели на руках, свежели раны от гвоздей. Так обойдешь весь свет и найдешь мечту, да только счастья нет. И бывает так, вдруг и дремлет враг, в доброй маске ложь, вот бывает как. А когда поймешь, что вся жизнь обман, закричит душа от смертельных ран, замолчит в тоске и услышит вдруг за дверной доской тихий нежный стук. А мой Спаситель все смотрел с печалью сердце на мой путь. Он так хотел в мои глаза любовью чистою взглянуть. Он долго так стучал в мой дом, стоял у запертых дверей, что вновь болели на руках, свежели раны от гвоздей. Этот тихий стук мне давно знаком, раздавался он за моим окном. Я не раз к нему оставался глух, что почти совсем притупился слух. Хоть тяжел засов из последних сил, волю сжал в кулак, двери я открыл, и упал без сил, и разбился в кровь. Но любовь меня воскресила вновь. О, научи меня, Господь, не прятать сердце от Христа, и в час, когда стенает плоть, не отказаться от креста. Я во Спасителе пройду через невзгоды и беду. Пусть узок путь, но он прочней других доступных нам путей.
Вы слушаете Русское христианское радио, нашу программу «Выбор», и сегодня наша гостья Талызина Светлана из Московской Евангельской Церкви. То есть Господь, которому ты не знала имени, которого ты не знала ни в лицо, Он тебя вел.
Да. Ну вот, оглядываясь назад, я помню то, что то, какой путь, которым Господь меня вел, он, наверное, для людей немножечко страшноватый. А я не испугалась, потому что я варилась в этом, и мне казалось это нормальным. И те разгульные дни и года, много лет. И Господь остановил меня, но страшным случаем. Он допустил, что у Оксаны случилось несчастье. И несчастье, которое теперь на всю жизнь, она, да, осталась инвалидом по зрению. И я думала, что я просто сойду с ума. Я не могла как мать это переносить.
А скажи, извини, я тебя перебью. В твоей песне были слова «тихий стук за дверью».
Угу.
А вот долго этот стук ты не слышала? Вот был стук за дверью.
Я хочу сказать, что мне кажется, что люди всегда, и я тоже в том числе, всегда его слышу. Это голос совести. Когда поступить по выбору, как поступить? То ли пойти пьянствовать, оставить дочь одну дома, и она боится оставаться одна ночью, а я на соседа оставляла, на старичка. Либо не делать этого, оставаться дома с дочерью. Выбор всегда был. И я выбирала всегда свое. И вот этот вот стук, который был всегда, находясь где-то вне дома, а дочь дома одна, он всегда был, даже тогда, когда я напивалась. И я всегда приползала, приходила, ну, я не знаю, меня просто вот какой-то вот Божья рука вела меня. Какая бы я ни была растерзанная и телом, и душою, я все равно приходила домой и знала, что у меня дома есть человечек, который ждет меня. И я знала, что она проснется, увидев меня, меня нет. Мне было очень... И когда утром я просыпалась, если меня вот ночью не было, я пришла только под утро. Разбитая вся, разбитая внутренне. То, что внешне, это ерунда, а вот внутренне – это ужас. И вот здесь у меня начинались процессы, ну, скажем так, покаяние временное такое, сожаление.
Раскаяние, скорее, может быть, а не покаяние.
Раскаяние, да, о содеянном. И мне хотелось ей что-то получить, я ей что-то куплю там, я ей что-то такое там задобрю, все такое, чтобы она не чувствовала, что она мне не люба. Она люба мне, но я не могла по-другому жить. Я жила именно так, как я жила. Ну, так вот. Ну вот, и знаете, у меня с Оксаной были сложные отношения из-за моего пьянства. Но Господь продолжал вести. Он допускает в моей жизни вообще вот второй брак, когда, да, получилось так, что Оксана была, но у меня и второй ребенок, инвалид детства. То есть я получилась в таком замке, где, знаете, вот когда вот темно, душно, и двери задраены за сургучом, выйти нельзя. Вот на этом вот этапе, когда вот я решила порешить со всеми, с собою, вот здесь Господь конкретно мне показал, как Он любит меня.
Как ты увидела Его? Как ты услышала Его голос? Как ты поняла, что это Он?
Мы пошли с Оксаной, она была беременна, пошли, я сказала, будешь делать аборт. Мне не потянуть. Коммуналка, все в одной комнате, четверть человек. Он пьющий муж. Это больная.
Это кто?
Это дочка младшая. Старшая, инвалид первой группы и беременная, брошенная мужем. И мне оказалось это очень, вы знаете, вот просто не по силам человеческим. И когда я говорю, пойдем мы сделаем аборт, а уже срок прошел. Я шла. И вот Оксана, может быть, это помнит, когда мы вышли из консультации, вышли оттуда, и я выла, я держала сигарету, у меня тряслись руки, я выла, как вот волк, который выла. Оксана стояла и говорила, что ты, мама, что ты? Из окна этого роддома, 25-й на Ленинском проспекте, люди выскочили, а я уже просто не могла, понимаете? И вот здесь вот это было очень тяжело, очень тяжело. И я пошла искать выхода. Я сначала к людям, потом я пошла к каким-то верующим людям. Господь мне посылал людей, которые мне... ну, скажем так, успокаивали, но я не находила места. Я все равно шла к тому, чтобы порешить со всеми. Но, слава Богу, Господь так усмотрел, что я встретилась с Господом, что Господь мне открыл Слово Божье. И я стала читать, и вдруг я понимаю, что там, в Слове Божьем, Его любовь и Его... слова, которые я стала читать в Слове Божьем, я слышала от моей бабушки. Когда она говорила мне что-то, я вдруг услышала и увидела, и стала сама читать из Слова Божьего. Для меня это оказалось просто вот, ну, скажем так, вот нонсенс. Как же так? Бабушка моя, оказывается, знала Бога, а я-то нет. И тут вдруг пришли уже совершенно другие моменты. И я, знаете, я пошла, купила себе молитву слов, сажала своих больных детей, одну беременную, другую нездоровую. Одну сажала на скамеечку маленькую, другая рядом сидела. Мы читали молитвы. Я почему-то так решила, что мне нужно обязательно почитать псалтирь из Библии и молитву слов. Ну, дам какую-то молитву. Одна вечерняя, вечером. Я почему-то, мне казалось, что это правильно. И вот таким образом Господь мне помог встретиться с Ним и поверить в Него, что Он есть.
Оксана, ты помнишь то время?
Прекрасно помню. И даже помню, когда мы как раз садились по вечерам. Действительно, это было очень, как сказать, тепло в этот момент было. Очень было тепло. И раскрывали Библию. Я, правда, не совсем понимала, о чем там речь, о чем там что-то говорилось. Я понимала, что что-то серьезное, что-то. Но почему-то душу мою не цепляло это. Но, как сказать, с другой стороны, я понимала, что это очень серьезное что-то.
А там, помнишь, там, когда у нее случилось это, потому что произошел этот случай, ну, нонсенс. В 90-м году просто случилось, что у них там собрались молодежь, а помните, раньше давали, то есть пошли в продажи первые ВМ-12 видаки, так вот открываются, вот. И они, ребята, собрались там со своим, она женихом, собрались смотреть видак. А там мальчик привез, или он, она у него была, противотанковую мину. Она оказалась у него прямо в квартире. И они из стакана детонаторного сделали пепельницу, а там запал был. Пока они там делали пальчиком, то есть даже проверяли, мальчик ее подозвал, поди посмотри, Оксан. И эта штука рванула, и Оксана оказалась здесь. Этот мальчик погиб, ему, ну, в общем, погиб, голову оторвало. А Оксана рядом сидела, она лишилась зрения.
«Серые тучи» – это о вас в то время?
Да, я думаю, да.
Споете нам песню «Серые тучи»?
Да.
Серые тучи стянули небо, болью тяжелой земля укрыта. Где родилась эта злая небыль, стихла от сумраков туч молитва. Гром и раскат пробудил внезапно, молнии свет озарил страдания. С неба рванули святые капли, дождь пробуждения и понимания. Это не дождь, это небо плачет, плачет душа, что весь мир объемлет. Бог нас прощает, и это значит, слезы его орошают землю. Это не дождь, это слезы неба, дождь, словно соль, растворит потоки, смоет навечно в земные недра спутанных рек мутные истоки. Только сквозь боль понимает сердце, что натворило, и жизнь померкла. Только сквозь слезы и шанс оглядеться и осознать, как душа ослепла. Плачет, кричит, ну когда же солнце, где же дорога? Я заблудилась, Господи, дай мне остыть от стонов, дай еще шанс, чтобы я омылась. Это не дождь, это небо плачет, плачет душа, что весь мир объемлет. Бог нас прощает, и это значит, слезы его орошают землю. Это не дождь, это слезы неба, дождь, словно соль, растворит потоки, смоет навечно в земные недра спутанных рек мутные истоки.
В эфире «Русское христианское радио» и наша программа «Выбор». Светлана Талызина из Московской Евангельской Церкви. Мне очень жаль, что времени у нас немного, и такая судьба сложная, огромная судьба. Ее нужно вложить в 30 минут. Расскажи сейчас подробнее, может быть, для тех людей, которые сейчас, над которыми сейчас серые тучи, для людей, которые ищут выхода из своей ситуации сложной. Расскажи свою жизнь с Богом, вот первые шаги.
Угу. Я, вы знаете, когда узнала, что Бог любит меня, что я в Его глазах очень ценна, я стала... У меня было столько желания говорить всем и вся. У меня весь дом, в котором знали меня как пьяницу и гулящую женщину, Вообще они там все обалдели. Я разнесла по подъездам объявление, написала, что собираю вас в ЖЭК, а там домоуправление, внизу там у нас был красный уголок. Я его вычистила, вылезла. Я там приготовила стулья, чтобы людям показать, как Бог сотворил эту землю. У меня фильм есть «Сотворение мира». И я собрала туда людей. Все пришли, никак не могли понять, что происходит. Оказывается, там Света стоит. Стоит и говорит, это я вас собрала. Все так опешили, что такое, что Света хочет сказать.
И что может сказать
Света?
Да, и
что может она сказать, да. А я принесла туда видеомагнитофон, принесла туда вот этот вот телевизор, и я стала рассказывать о Господе. Вы знаете, весь дом ходил на вот эти мини-проповеди о том, как Господь любит нас. И много раз так было. Я не говорю, что это постоянно, потому что в конечном итоге какие-то свои дела не получалось больше, но люди стали ходить. И я желала говорить это всем. Я даже на улицах, знаете, я сидела, допустим, сидишь где-то в парке и едешь где-то в транспорте. Мне всегда хотелось сказать, что Бог любит тебя. И я всегда это влезала. На работе, где только не работала. Так Господь.
Скажи, а как песня стала сопровождать вот твою жизнь, твое служение? Как это получилось?
Ну, во-первых, я пела с детства, потому что когда, ну, пьяные такие вечера и дни проходили в моей семье, когда я ребенком была, знаете, когда ставят ребенка, да, ну-ка спой нам, а я все время пела, вот кто-то с горочки спустился, это была моя корона песни, мне было там 4-5 лет, я всегда запевала, очень хорошо пела, тянула, так сказать, ноты, вот, и вот это я пела, и вот эта вот песня, всегда, ну, не эта песня, вообще просто песня шла по жизни со мной всегда, но всегда я... С грустью мне больше, в миноре, как говорится, такие песни. Мне самой это ближе, что ли.
А вот скажи, почему твои песни грустные? Я заметила это.
Да, знаешь, иногда бывает так, что, наверное, какая-то тоска по дому. Тот, которого я не имею. Вот этот дом, который я сейчас имею, да, мы заботимся, мы суетимся, что-то имеем, нужно работать, нужно кормиться, одеваться, нужно детей растить, нужно общаться. И это понятно, но это не наш дом, и поэтому Господь, наверное, всегда вот внутрь вложил эту тоску. Возможно, эта тоска была с самого с детства, и она осталась. Тоска. Чего-то такое хотелось мне, вот куда-то меня тащило всегда. Я всегда искала какого-то счастья. Подхожу к счастью, там раз по лбу, другому счастью раз, там опять по лбу. И я всегда откатывался, думал, как вот по головке погладили, а ориентация неправильная с детства, детдом и всякая всякость. Раз погладили по голову, сказали хорошее слово, значит, любят. И я полностью раскрываюсь, а там опять облом. И получалось, что я всегда искала, искала, а этого нет. И вдруг получалось так, что когда вошел Господь в сердце, я вдруг поняла, что вот Он здесь.
Значит, это как-то связано, вот любовь, которую ты искала, и люди из подъезда, из дома, о котором ты стала что-то говорить, ты в первую очередь им стала говорить, о любви ты говоришь.
Да.
Ты считала это важным?
Я считала, что это самое важное. Я считала, что это самое-самое важное, потому что без этой любви я только потом поняла, что люди всегда чего-то ищут, вообще ищут счастье. Счастья нет на земле без Бога. Оно есть только тогда, когда есть в сердце вот это вот внутреннее. Вы знаете, я так, как я пошла, я вдруг захотела, у меня так внутри было, что я очень хочу встретиться с теми людьми, которые мне близки по духу. Это тюрьма. Мне очень хотелось, мне хотелось нести эту весть благую туда. И я встретилась с МВД, с каким-то там, ну, полковником, нас собрали, нам дали направление какое-то. То есть я добилась того, чтобы попасть в тюрьму, и даже более того, в тюрьму, где сидела моя мама. И я, знаете, я была даже в том отряде, она была именно в 8-м отряде. Я это помню, потому что мне говорили, Можайск, 8-й отряд. И я туда попала, и когда я шла, сначала меня пустили туда, ну, с конвоем там, все такое. И вы знаете, я хочу сказать, что когда перед тем, как туда вообще попасть на эту территорию, около меня собрались воспитатели и начальник лагеря. Мне кажется, что те 2 часа, наверное, мы разговаривали, они были полностью удовлетворены, что я не несу зла. Что они увидели, что Господь ведет человека. И меня туда пустили. Меня первые 2 раза, наверное, или 3, с конвоем. А потом я уже просто приходила, и я шла уже сама по улице. Вы знаете, и меня девчонки вот эти встречали, которые там были, просто с радостью. Но, ну, слава Богу, что Господь так усмотрел, что потом ко мне одна приезжала домой из тюрьмы, когда она освободилась. Вот, и мы имели общение. У меня подруга лучшая, она умерла от пьянки. Другая, с детства подруга, она тоже умерла. И, знаете, мне задавала одна из них вопрос. Как ты смогла выскочить из этого болота? У тебя родителей нет. Я когда осталась дома, получилось так, что в 16 лет соседи захотели мою комнату прибрать к рукам. Я пришла, а там опечатано все. И соседка... Ну, скажем так, иди гуляй. Я пошла гулять. Но Господь так усмотрел, что домоуправ, который там был, он стал ходатайствовать и хлопотать о том, чтобы эту комнату не отобрали. Я благодарю Бога, что Он вот таким образом меня вел.
А вот скажи, девочки, твои дочки, ты уверовала, ты горящая, ты готовая в тюрьму войти людям говорить о Христе. Что твои дочери? Они узнали о Христе?
Да, вот Оксана, она... Узнала, но много позже. Она шла моими стопами, она делала, жила такой же жизнью. Ничего другого мы просто не могли. И она естественным образом, она приняла это. И приняла много лет спустя. А вторая дочка, она приняла в детстве, но потом отошла от Господа, она не стала... Но она иногда сейчас молится, а мы с Оксаной вместе сейчас. И, слава Богу, мы молимся за своих близких, за внука Пашку, который уже достаточно взрослый. И мы молимся, что Господь усмотрит и для него тоже.
Ты знаешь, что наша программа называется «Выбор», и что она звучит во многих тюрьмах. И я бы просто хотела, чтобы ты обратилась к людям, которые находятся в застенках и которые могут так чувствовать, что... стены вокруг, и весть о Христе может быть недоступна для них. Что бы ты могла сказать сейчас им?
Я могу сказать, что когда я была маленькая, я не читала Слова Божьего. Но внутри я знала все-таки, что Боженька моей бабушки, Он есть, и Он со мною. Потому что малейшие мгновения моей жизни, они как раз... показывали, что... Знаете что? Я хочу сказать, что тюрьма – это не свобода. Нет. Стены не могут сдержать общение с Господом. Нету вот этих вот рамок для Господа. Где бы я ни находилась, в каком бы каземате, потому что я много себе здоровья попортила, а здоровье, видимо, Бог мне дал большое, и жизнь я свою попортила. И на старости, как говорится, лет я осталась, в принципе-то, без мужа. А хотелось бы, чтобы была бы семья такая. Хотелось, мечталось, ничего не получилось. Все разорвано, все разлетелось, как будто бы вот просто вот мозаику разорвали. Ну, так сейчас как-то собрали осколки, есть. Я хочу сказать, что нету преград для Господа. И те, кто сейчас находится в застенках, и те, которые еще идут по этому пути туда попасть, Господь все видит и знает. И если этот путь единственный, который приведет вас к тому, чтобы вы уперлись лбом, то лучше остановиться. Но для Бога нет преград. Он и в застенках, Он Господь. Нету преград. Поэтому дай Бог, чтобы каждый понял это.
Светлана, спасибо. К сожалению, мы не все события твоей жизни смогли вместить в наше время короткое, но я думаю, что их сможет продолжить твоя дочь Оксана, с которой у нас будет отдельное интервью. А наша программа подошла к концу. До свидания. Провела программу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Песни вдали, вижу чудесный рассвет. Люди к сиянию идут, только меня с ними нет. Я оступившись упал. В невыразимую тьму, словно в могилу сошел, в невыразимую тьму. могилу сошел. Вижу, Спаситель в слезах плачет над жизнью моей. Касаясь души, ранами рук от гвоздей. О, исцелись, милый друг, слышу я голос его. Боже, прости, о, прости, добрый мой пастырь Христос. И закричала душа, с вами иду я, друзья. Вечность я.